Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой, графиня Панина и русская благотворительность. В конце мая в Москве прошел международный научный коллоквиум «Мыслящие миры русского либерализма», приуроченный к 140-летию со дня рождения Софьи Владимировны Паниной и ее яркой общественной деятельности. Собрались московские, петербургские, омские, череповецкие специалисты, ученые из Петербурга, Воронежа, Алушты, Владимира и других городов, а также из Соединенных Штатов. Графиня Панина впервые собирает такой представительный кворум. Я обратился к организатору встречи, ведущему научному сотруднику Дома русского зарубежья имени Солженицына Марине Сорокиной.
Коллоквиум, посвященный Софье Паниной, не первый коллоквиум, которым вы занимаетесь в связи с миром русского либерализма в изгнании, да? Не так ли? Что, собственно, влечет вас именно к такому ракурсу, к такой постановке проблемы миры русского либерализма?
Ну, на самом деле, любой исторический поиск, он всегда обусловлен какими-то причинами. Причины самые разные, начиная от личных и кончая, простите за банальность, до общественных. Поэтому я бы сказала несколько слов сначала о личных причинах. В свое время, когда в 80-е годы я начинала заниматься историей российского общества, то, конечно, в центре моего внимания, в фокусе были русские либералы. У нас очень часто любят описывать историю в такой оппозиции гении и злодеи. Вот если ее использовать в данном случае, то для меня, молодого историка в 80-е годы, конечно, российские либералы – это были герои, самые настоящие. Прошло много лет, много что изучалось. Изменилась я, изменилась страна, изменился мир. Но, тем не менее, наступает всегда такой момент, когда хочется больше отдавать, чем уже брать. И моя личностная причина, почему я каждые 2 года в Доме русского зарубежья провожу обязательно коллоквиум, посвященный кому-нибудь из российских либералов, как раз в том и заключается, что я отдаю те долги той радости, того оптимизма, того исторического поиска, тех надежд, которые у меня были в 80-е годы, связаны именно с историей либерализма в России. Ну, можно еще добавить и то обстоятельство, что, конечно, либеральная идея – это хорошо, это замечательно, но, тем не менее, вне конкретных носителей она все-таки остается идеей. Те российские либералы, жизненный путь которых я изучала в 80-е годы, а это прежде всего те либеральные деятели, которые своей профессиональной деятельности были связаны прежде всего с наукой, и для которых, так сказать, общественная позиция, гражданская позиция – это все-таки было дело совести прежде всего, а не профессиональной деятельности, как это нередко бывает сейчас. Вот они до сих пор мне кажутся людьми, в которых либеральная идея нашла свое, ну, едва ли не идеальное воплощение. Сделаем, конечно, коррекцию на пафосный стиль, да, идеальное воплощение, но, тем не менее, это те люди, которые своей реальной, повседневной, профессиональной, личной жизнью утверждали идеи либерализма в нашей стране. И мне бы хотелось, в частности, в рамках Дома русского зарубежья, поддерживать, ну, если хотите, некоторый такой огонь, очаг памяти об этих людях, тем более, что тот пантеон национальных героев, который сейчас существует в России, на мой взгляд, требует очень серьезной коррекции, и, как и вся, так сказать, российская история, она требует некого переосмысления. И не в рамках судов чести, да, или судов над историей, а в рамках нормальной, такой ремесленной, профессиональной работы с обращением к максимально широкой аудитории, к максимально широкой публике. В частности, когда мы готовили коллоквиум, посвященный Паниной, а первый коллоквиум, как могут знать наши слушатели, был связан с юбилеем и с именем выдающегося российского историка Павла Николаевича Милюкова. Так вот, когда мы готовили новый коллоквиум, посвященный Паниной, мы вдруг выяснили, получив огромное количество писем по электронной почте, что наши соотечественники, во-первых, имя-то Панины не знают, не говоря уже о дате рождения, о дате ее кончины. И большое количество журналистов к нам обращались просто с вопросом, а когда она родилась? А кто она такая? А где она скончалась? А что она делала? Это тем более парадоксально и удивительно, что, конечно, Софья Панина – первая русская женщина, член российского правительства, выдающаяся благотворительница. Несомненно, то самое лицо, которое может быть и должна была бы, в числе, конечно, других столь же интересных фигур, определять лик новой России. Вот она подходит, пожалуй, под эту категорию национального героя.
Кого же вы отобрали для этого коллоквиума? Кто те специалисты, которые знают о Паниной больше других?
Вы знаете, этот коллоквиум был очень интересный именно потому, что, во-первых, он носил характер, если хотите, открытого контура. То есть одновременно и параллельно с выступлениями профессиональных историков мы пригласили довольно большое количество краеведов, архитекторов, искусствоведов, потому что поле деятельности, в частности, благотворительной деятельности графини Софьи Паниной было исключительно широким. Но, может быть, главным достижением нашего коллоквиума, или одним из главных достижений нашего коллоквиума, я считаю то, что нам удалось пригласить и максимально широко представить и коллегам по профессии, и журналистам, и вообще всем интересующимся российской историей, того единственного в мире специалиста, специалиста-историка, который посвятил свою жизнь изучению как раз жизни и деятельности графини Паниной. Я имею в виду американского профессора, госпожу Адель Линденмайер. Она профессор университета Виллановы в Филадельфии. На протяжении последних 25 лет она как раз занимается изучением всего, что связано с Паниной, и уже почти закончила биографическую книгу о Софье Владимировне, которая, я надеюсь, по-русски в ближайшее время появится и в России.
То есть это будет и американское издание, и почти параллельно русское?
Конечно. К этому мы как раз и стремимся. Грустно, что наших национальных героев нам открывают американские профессора, но, с другой стороны, в этом есть тоже, так сказать, большой смысл, большой резон, если отойти от грусти и сентиментальности и посмотреть на ситуацию прагматично. Благодаря всем тем изменениям, которые произошли в России, мы имеем возможность работать в нормальном, творческом, таком международном контакте. В конце концов, какая разница, кто напишет книгу о Паниной? Лишь бы она была, лишь бы люди в России знали, кто такая была Софья Владимировна Панина, чем она занималась и почему память о ней должна сохраниться в аналах нашей истории.
Марина Сорокина. В коллоквиуме «Мыслящие миры русского либерализма» принимал участие старший научный сотрудник отдела истории Дома русского зарубежья Михаил Горинов, установивший недавно точную дату рождения графини Паниной.
Панина родилась 23 августа 1871 года в Москве. Вот. Надо сказать, что единственный источник, которым мы обладали, говорящий дать ее рождения, это были неопубликованные воспоминания Софьи Паниной, хранящиеся в США. Маленький автобиографический очерк. Но там она написала, что родилась в Москве, но документальных подтверждений этого мы не имели. Вот. Поэтому не были уверены. Может быть, она родилась в Марфине или в Петербурге, как об этом свидетельствуют энциклопедические словари, допустим. Поэтому пришлось вот заняться поиском, и в конечном итоге подтвердилось, что действительно она родилась в Москве.
И не проще ли было бы ей поверить на слово?
Поверить, все-таки человек писал мемуары уже там в преклонном возрасте, и поэтому все-таки лучше было проверить на всякий случай.
Где же вы нашли подтверждение?
Я работал в 6 архивах в течение полугода, практически ежедневно. Ну, как в московских архивах, так и в архивах Санкт-Петербурга. В Москве я прорабатывал фамильные фонды Паниных в РГАДа, отделе в рукописном отделе РГБ. Смотрел метрические книги за 1771 год в ЦАМ. Вот. Но надо сказать, что вот метрическое свидетельство Софьи Паниной, содержащее дату ее рождения, находится в Петербурге в Центральном государственном историческом архиве. Псковская улица, 18.
Обшарив 6 архивов для того, чтобы подтвердить сказанное мемуаристкой и, как известно, честным, ответственным человеком, вы нашли что-то сопутствующее, интересное во время этих разысканий?
Да, вот вы знаете, как раз вот работая в Москве, в фамильном фонде Панина Хргада, я нашел метрическое свидетельство отца и деда Софьи Панина. Что вот этих свидетельств мы тоже не имели. А сейчас вот мы точно знаем, что вот дедушка Панин и москвич, родился в 1801 году, а отец, петербуржец, родился в 1842 году.
Михаил Горинов. Напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Графиня Панина и русская благотворительность. Декан колледжа свободных искусств и наук университета Вилла-Нова в Пенсильвании профессор Адель Линденмайер заканчивает сейчас большую биографию Софьи Паниной. Это будет первая книга, посвященная знаменитой русской благотворительнице.
Я стала интересоваться графиней Паниной, когда я свою первую книгу кончала. Это книга об истории благотворительности в дореволюционной России. Она является редким примером выдающейся женщины в области русской благотворительности в смысле лидерства. То есть, конечно, огромное количество женщин участвовали в работе благотворительности, в филантропии, но мало их возникается на всероссийском уровне важности, как мы находим, например, в истории английской или американской филантропии, в смысле фигура Джейн Адамс. Поэтому это меня, во-первых, бросалось в глазах, какая уникальная женская лидер в области благотворительности. Но когда я стала узнавать больше о ее жизни, разные этапы этой жизни, ее удивительная способность еще раз адаптироваться к новым условиям, политическим, культурным, в эмиграции, во время гражданской войны, это меня еще сильнее дало впечатление об уникальности этой женщины.
Доктор Линдерман, могли бы вы привести нам какие-то примеры деятельности графини Паниной, такие примеры, чтобы был понятен масштаб ее личности и роль, которую она сыграла в истории благотворительности? Что вас больше всего вот привлекло в ее жизни, в ее судьбе?
Во-первых, в области благотворительности она перешла от более-менее стандартной деятельности девушки, женщины, ее социальной сферы, более-менее рутинная помощь бедным, до создания примерного и прогрессивного учреждения в Петербурге, Лиговский народный дом. И хотя в России были десятки народных домов, ее учреждение и дух, демократический дух этого учреждения отличает ее деятельность в этой сфере от более шаблонной благотворительности того времени. Это первое. В 1917 году она стала почти единственной женщиной, которая работала на всегосударственном поприще, временном правительстве. Она была единственная женщина в временном правительстве. Она была товарищ министром государственного презрения, начиная с мая 1917 года. И потом она стала товарищем министром народного образования в августе 1917 года. И она является первой женщиной в мировой истории, которая занимала правительственную позицию того ранга в 20 веке. И потом в эмиграции, это третье, по-моему, достижение ее, она не только себя и своих пожилых родителей содержала сама, в эмиграции в Женеве и потом в Праге, но она себя возновляла и стала лидером русской эмигрантской общины и в Западной Европе, но особенно в Праге. И потом, когда в 1938 году она должна была уехать из Чехословакии и приехала в Штаты, и ей было больше 67 лет, она еще раз создала себе новую жизнь.
А откуда корни графини Паниной? Я имею в виду корни и родовые, и духовные. Что позволило ей стать вот такой личностью? Откуда, естественный вопрос, откуда ее капиталы? Капиталы и финансовые, и денежные, и капиталы духовные, интеллектуальные?
Отличные вопросы. Родословие ее очень яркая, она, ее дедушка по отцовской линии, это Виктор Никитич Панин, один из самых крупных крепостников России XIX века, министр юстиции при Николае I, Александре II. И ее дедушка по материнской линии – это генерал Сергей Иванович Мальцев, крупный заводчик, крепостник. И оба дедушки были выдающиеся, очень богатые, но очень видные сановники и предприниматели в России XIX века. Она была единственным ребенком единственного сына Виктора Никитича Панина. И когда ее отец Владимир Викторович умер очень рано, ему было 34 года, и ей было 2 года, когда он умер, она стала единственным наследником панинского богатства. И когда умерла бабушка, вдова Наталья Павловна Панина, графиня Панина, в 99-м году, она стала очень богатой женщиной, самостоятельной. Духовное влияние пришло из другой сферы. Это, во-первых, влияние ее матери, Анастасии Петрункевич. Она принимала от матери не шаблонного аристократического нрава, культура и нравы шестидесятников и прогрессистов, либералов. И второе влияние на нее, это интересно, влияние очень скромной петербургской народной учительницы Александра Васильевна Пешахонова. Они встретились в начале 90-х годов, и Александра Васильевна, старше на 20 лет, стала как бы ее учитель по делу помощи нуждающимся рабочим семьям в Петербурге, так как она работала в народной школе в одном из самых бедных районов столицы.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Графиня Панина и русская благотворительность. Декан колледжа свободных искусств и наук Университета Вилла-Нова в Пенсильвании профессор Адель Линденмайер заканчивает сейчас большую биографию Софьи Паниной. Расскажите, пожалуйста, о последнем периоде жизни Софьи Паниной, об американском.
Она приехала в Штаты, в Нью-Йорк в январе 1939 года. Она участвовала в основании так называемого Толстовского фонда, работая и Александрой Львовной Толстой, которая тоже переехала в Штаты в 30-е годы, и другие видные русские эмигранты в Америке, включая Сергей Рахманинов, Борис Бахметьев. И они создали Толстовский фонд для помощи русским эмигрантам в Европе после начала Второй мировой войны. И она помогала этим новым эмигрантам учиться английским языком, найти работу. Она даже дала уроки мальчикам и девочкам. И она была очень активной до последнего года своей жизни.
Доктор Линдермайер, могли бы вы привести нам какие-то убедительные примеры того, что сделала за всю свою жизнь Софья Панина? Может быть, самое главное, или две, или три каких-то самых главных вещи, самых главных поступка ее?
Если мы могли бы задавать этот вопрос именно графине Паниной, она, бессомненно, ответила бы Лиговский народный дом, который еще существует и действует в Петербурге и сегодня. Это под названием Дворца культуры железнодорожников, но этот дом, народный дом, дворец культуры продолжает существовать и содержать стремление людей на самообразование, на самодеятельность. И она очень гордилась бы, что ее учреждения еще существуют. Но, по-моему, это не только дом, а дух ее благотворительности. Это не только дар богатого бедному, а совместная работа для повышения культуры, нравов и образование, просвещение всего населения. Это и, по-моему, такой подход социальный и нуждается сегодня. Во-вторых, по-моему, ее самое яркое место в русской истории – это как человек, который держал линию между крайностями. Она не стала правым аристократом и ненавидел крайности любого направления. Ни монархист, ни социалист. Она, по-моему, для русской истории и для нас сегодня является примером, как вести себя в золотой середине, так сказать.
Рассказывала профессор Адель Линденмайер. А мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутации».
Образование для сирот. Чему учат детей в коррекционных школах? Правильный диагноз – педагогическая запущенность или умственная отсталость? Почему не помогают льготы при получении профессионального образования? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 10 июля в 6 часов вечера. Повтор в 6 утра в понедельник. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В московской больнице сегодня скончался начальник управления Генпрокуратуры России по контролю за деятельностью спецслужб Вячеслав Сизов, который во вторник пытался покончить с собой. Два человека погибли на теплоходе, затонувшем сегодня на Волге в Камско-Устинском районе Татарстана. По данным МЧС, на его борту находились более 150 человек. Часть из них эвакуировал экипаж попутного судна. На месте происшествия работают спасатели. Правительство Украины создало специальную комиссию для расследования причин пожара в доме престарелых в селе Белое Ровненской области. Жертвами пожара, произошедшего сегодня ночью, стали 16 человек, еще 11 госпитализированы. В столице Сирии Дамаске сегодня начались переговоры между представителями правительства и оппозиции. Однако ведущие оппозиционные лидеры и влиятельные общественные активисты отказались от участия в диалоге. На юге Йемена сегодня прошли столкновения между представителями местных племен и боевиками, связанными с Аль-Каидой в городах Лодар и Мудия провинции Абьян. Как сообщает Associated Press, погиб боевик, и ранения получили 4 представителей местных племен. Власти Туркмении проводят тщательное расследование взрывов в городе Абадан, сообщило Министерство иностранных дел страны. В Египте сегодня продолжаются массовые демонстрации граждан, недовольных медлительностью реформ в стране. В Индии по меньшей мере 21 человек погиб и около 100 ранены в железнодорожной катастрофе. Поезд, следовавший в Дели из города Ховрах, расположенного на востоке, сошел сегодня с рельсов в штате Уттар-Прадеш.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Графиня Панина и русская благотворительность. В конце мая в Москве прошел международный научный коллоквиум «Мыслящие миры русского либерализма», приуроченный к 140-летию со дня рождения Софьи Владимировны Паниной и ее яркой общественной деятельности. Один из докладов о практике пожертвований принадлежал доктору исторических наук, старшему научному сотруднику Института российской истории Галине Ульяновой. Галина Николаевна, насколько графиня Софья Панина была характерной фигурой для русской благотворительности?
Можно сказать, что, с одной стороны, она была характерной фигурой, потому что к концу XIX – начала XX века уже сложилась традиция, которая шла с Екатерины II, более 100 лет существовала, традиция российской благотворительности, филантропии, когда уже вот эти модели все, как жертвовались деньги, законодательство соответствующее, они уже существовали, и уже к началу века в России было 19 тысяч благотворительных учреждений. Я говорю о начале 20 века. Это то время, когда Софья Владимировна Панина создает Лиговский народный дом в Санкт-Петербурге.
То есть Лиговский народный дом, ее главное детище ее жизни, это было типично русское заведение, построенное по русской благотворительной модели, так?
Ну, начнем с того, что это, конечно, в основном все формы благотворительных учреждений, они ранее возникли на Западе, где-то в Италии, даже во Франции в XII-XIV веке, потом это все развивалось, но уже фактически это европейское явление, и в Англии существовали так называемые settlement houses, то есть вот дома, которые такие для жителей данного поселения, если дословно переводить с английского языка. А в России это получило название «народные дома». Но мы говорили, характерно или не характерно. С одной стороны, характерно, потому что она принадлежала к верхушке аристократии русской, была очень знатного происхождения, и в предках у нее и князья Урусовы, и Мещерские, и замужем она была, правда, неудачно, за сыном Половцова, статс-секретаря. Но она принадлежала одновременно к либеральному кругу русской интеллигенции, к либеральному кругу аристократии, настроенной оппозиционно по отношению к политике самодержавия. Но, тем не менее, критика была очень сильной. Это Долгоруковы, которые там и из Парижа, и из Петербурга критиковали власть. И поэтому, с одной стороны, критиковать власть, а с другой стороны, жертвовать. Это немножечко вот необычным отличает поведение, потому что в основном аристократы жертвовали, подражая поведению царской семьи, которая лидировала по количеству пожертвований. А тут, когда человек оппозиционных все-таки взглядов, поскольку ее мама вышла во втором браке замуж за Петрункевича, деятеля кадетской партии очень крупного, Это, вот, я бы сказала, необычно, но тем самым она все-таки претворяла в жизнь вот эти вот идеи приносить пользу народу, нести просвещение в народ. Собственно, это была основная идея, что Россия может выйти из невежества, из бедности, из очень низких вообще условий жизни, только если мы будем просвещать народ. И то, что сейчас забыто, кстати говоря, ведь по телевидению какой-то, ну, я отвлекаюсь, может, в сторону, но в основном массовая культура такого низкого пошиба. 100 лет назад у элиты русского общества, у них было четкое представление, что, чтобы просвещать народ, надо давать все-таки продукт культурный для потребления народа, надо давать очень высокого качества по лучшим европейским мировым образцам. И вот в этих народных домах это делалось.
Галина Николаевна, вы автор целого ряда книг о благотворительности. «Благотворительность московских предпринимателей 1860-е и 1914 год». Эта книжка уже 12 лет назад вышла в Москве. «Благотворительность в Российской империи 19-го, начала 20 века». Ей уже 6 лет. И в Англии, насколько я понимаю, на английском языке, в Лондоне 2 года назад вышла книжка «Женщины-предпринимательницы в России XIX века». Вот хотелось бы понять, откуда вообще растут корни российской благотворительности. Вы говорили о либеральной прививке у Софьи Владимировны Паниной, ну а у других предпринимателей, вы уже упомянули императрицу Екатерину Великую. Вот если это начиналось там, в те времена, то есть в конце XVIII века, то что двигало русскими жертвователями? Это как бы всегда ведь слышишь некое подозрение, некое сомнение в публике, в искренности самих благотворителей. Жертвенность ли это чистого, так сказать, чистой струи? Или в этом была некая попытка, некое замаливание своих грехов, знаете, как братки дают на церковь, как известно теперь. Вот, ну, братки, они, это ведь психологическая характеристика, а не временная. Они, братки были всегда и в любом слое, да, это психология определенного типа людей. Так вот, каковы были те первые начальные русские благотворители? Вы сказали, что они подражали царю. Все ли и во всем ли, и как жертвовал сам русский царь, так сказать, объединяя русских царей в это единое понятие? Пожалуйста.
Можно, конечно, говорить, что нам, людям нерелигиозного сознания, современным людям в своей массе, трудно это понять. Как жил человек еще 100 лет назад и дальше вглубь веков на 1000. Этот человек целиком, он был растворен в природе, можно сказать, жил в соответствии с природными циклами, и человек, который, конечно, в жизни которого религия и все религиозные предписания очень большую выполняли роль. В Евангелии от Матфея сказано, многие знают из вас это выражение, «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Собственно, во всех мировых религиях, и в христианстве, и в иудаизме, и в исламе существовало правило десятины. Сначала это была десятина в пользу прихода, но потом это трансформировалось, и десятую часть своих доходов человек должен был отдавать на общину. И эти деньги перераспределялись в пользу бедных. Единственное правило, которое во всех мировых религиях тоже существует, что если ты жертвуешь, но это вредит благосостоянию твоей семьи, это касается, конечно, наиболее бедных или наиболее рьяных филантропов.
А бывали и такие.
Бывали и такие, которые...
Все отдам.
Да, но мы знаем, например, что Павла Михайловича Третьякова, вот дочери, у него было 4 дочери, он отдал Третьяковскую галерею, которая оценивалась, как говорится, по стоимости более 2,5 миллиона рублей, и все свои деньги он отдал на содержание Третьяковской галереи, которую пожертвовал городу Москве. А дочерям он по 100 тысяч рублей. И вначале, конечно, какая-то вот обида все-таки была, но он написал там потом письмо, что я прошу понять правильно. То есть благотворитель мог, или другие были случаи, я не буду особенно долго говорить об этом, но были случаи, когда мать отдавала на благотворительность, например, купчиха Алексеева, отдала 400 тысяч рублей на больницу в Москве, а детям ничего не оставила, и дети судились с Московской городской думой. И шел процесс несколько лет.
Купчиха Алексеева не имеет отношения к Станиславскому?
Да, это одна из ветвей, да, это его какая-то тетушка.
А Лев Николаевич Толстой? Вся эта драма, да?
Общем...
Отдать дальнему, а вот, но не ближнему, но не детям.
Да, это такая, тут нужно соблюдать равновесие. У нас и сейчас очень многие пожилые женщины, они будут охотно там каким-то соседям больше уделять внимание. Ну, это уже такой психологический феномен, я бы сказала. А на своих детей у них может не быть времени, да?
Валентина Николаевна, вы сказали, что в XIX веке было какое-то чудовищное количество, чудовищное для моего, по крайней мере, сегодняшнего уха, количество заведений благотворительных, учреждений, да? Какую цифру вы назвали?
Это 19 тысяч учреждений, которые оказывали ежегодно регулярную помощь примерно 3 миллионам человек.
Это значит, что это все было институализировано в России, то есть существовали все сопутствующие, обволакивающие законы для этого, да? То есть извлекало ли, как вы упомянули сегодня, самодержавие, извлекало ли оно пользу из всего этого? И извлекал ли из всего этого пользу, собственно, благодетельствуемый народ?
Конечно, очень большую роль играла благотворительность, поскольку Россия все-таки бедная страна, и социального обеспечения, которое, в общем, уже возникает во второй половине XX века в большинстве стран европейских. Ну, в Англии немножко, может быть, пораньше это началось, то, что там были законы о бедных, которые в первой половине XIX века начали развиваться, что там бедные имеют право на пособие, кружка молока, значит, был такой закон в Англии, что каждый ребенок из бедной семьи имеет право на бесплатную кружку молока. Россия, конечно, подражала здесь. Началось это все развиваться при Екатерине II, которая, как вы знаете, приехала в Россию из Германии. Она воспитывалась все-таки совершенно на других образцах. И она в деле попечения о бедных стремилась собственным примером воздействовать на подданных. Возникает сначала при Павле ведомство учреждения императрицы Марии. Это уже чисто такое вот немецкое, когда царь правит народом, а его супруга помогает бедным и контролирует вот эту сферу социальную, говоря современным языком. И возникает императорское человеколюбивое общество. Все это регламентировано законодательством. И чтобы далее к законодательству не возвращаться, я скажу, что законодательство именно при Александре I строго регламентировало процедуру передачи пожертвования. 4 января 1816 года появился закон. Очень интересно звучит, очень по-современному, хотя прошло 200 лет. О непринятии от порочных людей пожертвований и о ненаграждении их за оные. В законе было сказано, что надо иметь сведения о доноре. Донор – это общее такое мировое название. Доноры, филантропы, жертвователи. Из полиции, из управления того города, откуда этот человек происходит, твердо убедиться, во-первых, что он не находился под судом и следствием. Если человек сидел в тюрьме, какие-то коммерческие махинации – запрещено принимать
то
от него
пожертв. То есть деньги должны были быть чистыми. Деньги пахнут, оказывается.
Пахнут деньги.
При мерзком царизме деньги пахли. И очень даже выбирали, от кого взять, а кого не взять подачку, да?
Да, Да, это было очень строго.
Замечательные времена, замечательные нравы.
Да, и там в законе было сказано, это тоже красиво звучит, потому что это такой чистый русский язык, не засоренный уже, скажем, вот всякими европеизмами, настолько, насколько современный язык вот в эпоху глобализации. Было сказано, что порочные люди могут делать приношение с целью получить награду от правительства, дабы, прикрыв тем прежние свои проступки, сравниться с отличными в обществе людьми. И если благотворитель уличался в подобных ухищрениях, пожертвование запрещалось принимать. И вот этот вот лиц, принцип участия в благотворительности лиц незапятнанных каким-то поведением дурным или участием в каких-то сомнительных махинациях, он сохранялся до 1917 года.
«Беру свои слова о братках назад. От братков деньги не принимались». Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, графиня Панина и русская благотворительность. Мы беседуем с доктором исторических наук Галиной Ульяновой, специалистом по российской благотворительности 18-19 веков.
Я бы хотела вспомнить, что любой человек, вот, скажем, до 17-го года знал такой праздник – Лазарева субботу, за неделю до Пасхи. В этот день отмечалось воскрешение праведного Лазаря. Был еще один персонаж Библии, бедняк Лазарь, про которого все знали. И эта история звучала так, что Лазарь, истрадавшийся в струпьях, умирающий, лежал у ворот дома бессердечного богача. Богач носил одежду из самых дорогих тканей и каждый день пиршествовал блистательно, как гласит русский перевод Библии. Лазарь же мечтал хотя бы, цитирую, «напитаться крошками, падающими со стола богача». Но богач не помог ему. Когда Лазарь умер, то ангелы отнесли его в рай. Вскоре умер и богач, и он попал в ад. Будучи в муках и жарясь в пламени, он увидел, что выше в раю пребывают пророк Авраам и Лазарь. Тогда он стал просить пророка Авраама послать к нему Лазаря, чтобы Лазарь омочил свой палец и прохладил язык богача, омоченным в воде концом перста. На что Авраам сказал богачу: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». И вот это знали все дети, поскольку в круг семейного чтения обязательно входила притча о Лазаре. И это было, как говорится, как дважды два. Знал каждый ребенок с детства, что если ты в жизни слишком себя ведешь, так сказать, радостно и слишком забываешься, то ты уже будешь в другой жизни, в загробной, ты можешь получить другое.
Так для этого веровать надо.
Но люди-то веровали.
И кому это мешало? Галина Николаевна, ну вот вы употребляете термины, слова, названия, и Московская городская дума звучит, и все так похоже на сегодняшний день по терминологии, по словам, которые вы употребляете. Насколько же изменилось содержание, насколько наполнилось другим содержанием эта терминология? Интересно, а вот можно ли в старые мехи влить новое вино? Возможно ли сейчас перенести те формы устройства и организации всей благотворительности в нынешнюю жизнь? Заработают ли они?
Вы знаете, в чем-то возможно, и на самом деле благотворительность в достаточной степени развита сейчас, в нынешней России. Просто это мало пропагандируется, слишком мало. То есть мы знаем, люди, которые вот в некоммерческом секторе работают, они знают очень много инициатив, которые были реализованы за последние 20 лет, и созданы многочисленные благотворительные заведения, и даже очень важный канал, я сейчас считаю, это интернет-благотворительность. благодаря которой создаются и заведения, и идет помощь просто вот от человека к человеку. Это отработана очень хорошо система, и это, например, вот фонд при газете «Коммерсант», который существует, он более 15 лет существует, который вот дал такой пример, когда деньги не проходят через руки посредника, который является вот «Русфонд», у них сайт называется, и даются документы, представляются документы, и людям предлагается пожертвовать ребенку, которому нужно на операцию, или там семье, которая оказалась в трудном положении, документы о бедности, то, что, кстати, было весь XIX век. Если человек хотел получить помощь общественную, он должен был от приходского священника представить свидетельство о бедности. Есть в интернете, в живом журнале движение, и, например, есть движение, я не знаю, стоит ли об этом говорить, может быть, люди не хотят, чтобы это все афишировалось, но я просто скажу о том, в чем я сама вот принимала участие, поскольку, ну, как бы равнодушно, очень трудно остаться. Есть движение, конвертик такое, скрытое движение, когда просто люди уславливаются в живом журнале в каком-то московском кафе, места меняются, и просто каждый приходит, приносит, кто-то 200 рублей, кто-то 1000 рублей. И за один день там тоже вот несколько таких инициативных людей, которые, допустим, потом эти деньги передаются в онкологический центр на какого-то определенного ребенка, которого родители которого не могут оплатить операцию. И пишется отчет, что там дорогие наши, то есть вот если в эту пятницу, ну, не в пятницу, там, я не буду сейчас особо рассказывать, кому надо, тот найдет это в интернете. Например, пишется, что мы собрали требуемые 120 тысяч рублей. Один раз была ситуация у другого, это вообще просто человек написал, журналист один, его зовут Антон, я не буду называть фамилию, может быть, он не хочет, чтобы его фамилия звучала. Его хорошо знает, в общем-то, интернет-сообщество. Он написал про одну девочку, которая жуткая какая-то ситуация, в общем, там с отчимом, который надругался над ней, а потом пытался эту девочку поджечь, и в результате чего она потеряла обе ноги. Так представьте себе, за три дня было собрано 2,5 миллиона рублей, чтобы эту девочку срочно отправить в Германию и вот спасти те остатки здоровья, которые... Это, понимаете, читая это, просто даже невозможно, сидя вообще в одиночестве перед экраном компьютера, не лить слезы. И это очень мощно. Существует сайт потрясающий совершенно. Вот я сама просто, знаете, сайт, который Антон Носик создал, по как бы где четко вот американский образец именно отчетности сделан, когда ни один рубль не пропадет. Это сайт помоги.орг, помоги.орг. Какие-то люди из месяца в месяц перечисляют по 50, по 30 тысяч рублей, и они не называют своих фамилий. Есть люди, которые разово перечисляют просто имя, там, Иван, и разово люди перечисляют 200 тысяч рублей. И мне рассказывали вот такие вот активисты интернет-благотворительности, что существуют легендарные фигуры, которые под псевдонимами существуют. Это достаточно богатые люди, которые не хотят... Вот они действуют по Евангелию, чтобы левая рука не знала, что делать правая. И кроме того, они, конечно, не хотят рэкетиров. Это вторая такая сторона дела, когда люди просто звонят, приезжайте, к ним приезжают в офис, и они оплачивают целиком операцию, которая может стоить 50 там, и 60 тысяч долларов.
Рассказывала Галина Ульянова. И в завершении программы вернемся к организатору коллоквиума Марине Сорокиной.
Марина Юрьевна, давайте подведем итог этому коллоквиуму и нашим беседам о деятельности графини Паниной. Насколько и чем приросло наше знание об этом замечательном человеке? Что дала конференция? Что дал коллоквиум?
А наш коллоквиум, я думаю, дал, по крайней мере, нам, участникам, да, некоторые чувства удовлетворения от того, что нам удалось, с одной стороны, собрать коллектив людей, которые с разных сторон интересуются теми же проблемами. Это во-первых. Во-вторых, в этом своего рода международном коллективе у нас есть свои лидеры, для которых участие в коллоквиуме было исключительно полезным, потому что очень многие детали, которые кажутся деталями, но которые на самом деле и формируют ткань живой, настоящей, реальной, а не выдуманной или легендарной истории, так вот, наши коллеги все как бы приросли этим новым знанием. Нам удалось посмотреть на фигуру Паниной, на фигуру вообще российского либерала начала 20 века. И, если хотите, даже в целом на российскую историю немножко по-новому, немножко по-другому. В каких-то вопросах мы поняли, что мы ошибались. Ну, например, история российской эмиграции исключительно популярная тема в последние 20 лет. Но, тем не менее, когда мы слушаем доклады наших коллег, мы часто вообще не узнаем, о чем и не можем понять, о чем они говорят. Потому что, например, в случае с благотворительной деятельностью российской эмиграции выясняется, что буквально вся деятельность наших соотечественников за рубежом современными историками интерпретируется как благотворительная деятельность. Ну, это достаточно спорный момент, но важный для нашего ремесла историка, потому что новая российская история, она, пожалуй, только сейчас формируется, и нам очень важно, чтобы наши, в частности, молодые коллеги получили необходимый запас ремесла, чтобы они получили необходимые знания о методике исторического исследования, чтобы они существовали не только в плане историографических легенд, представлений, стереотипов, но чтобы они пытались и искали, и находили, с одной стороны, новые реальные документированные факты, а с другой стороны, на основе этих фактов могли бы уже выстраивать какую-то новую интерпретацию различных исторических событий, эпох, времен, ну и персональных историй.
На этом мы заканчиваем разговор о международном коллоквиуме, приуроченном к 140-летию со дня рождения благотворительницы графини Софьи Паниной. В передаче участвовали Адель Линденмайер, Галина Ульянова, Марина Сорокина и Михаил Горинов. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Вобщенецкий и ведущий Иван Толстой.
Зачем российскому обществу нужно знать о деле Магнитского? О роли общественных наблюдателей за тюрьмами расскажет Людмила Алексеева. Путин вновь спел «Блэкберри Хилл», фонд «Федерация» вновь в центре скандала. О том, кто руководит фондом и почему вокруг него так много тайн, расследование журналистов «Радио Свобода». Обо всем этом слушайте в программе «Третий сектор» в эту субботу, 9 июля, 18 часов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.